говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как образумить Северную Корею? Почему российское общество не приемлет однополые браки? И всю первую половину часа сегодня мы посвятим выяснению причин участившихся громких убийств чеченцев, причем не только внутри России, но и в мире. Все эти темы в сегодняшнем выпуске программы «Время и мир» у микрофона Ирина Лагунина. Власти Чечни все чаще заявляют о стабилизации ситуации в регионе. Но, несмотря на это, убийства влиятельных политиков и военных, имеющих отношение к республике, только участились. Покушение на героя России, бывшего командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева, по мнению экспертов, вынудило федеральный центр пересмотреть свои планы по отмену в ближайшее время в Чечне режима контртеррористической операции. О причинах участившихся громких убийств чеченцев наш корреспондент Олег Кусов поговорил с российскими экспертами.
Многие ключевые фигуры чеченского общества погибли уже после окончания полномасштабных боевых действий в республике. Не осталось живых ни одного из президентов Ичкерии – Дудаева, Яндарбиева, Масхадова, Сайдулаева. Трагическая тенденция называют эксперты убийства влиятельных чеченцев, перешедших на российскую сторону. Эксперт Алексей Ващенко приводит далеко не полный список убитых.
Генерал Дудаев, Масхадов, Басаев, Юсуп Сусламбеков, Диниев, ну, можно Радуева отнести, Гилаева, это все-таки известные знаковые фигуры, Ахмат Кадыров, Яндарбиев, Руслан Ямадаев, Байсаров. Я думаю, что проблема заключается в том, что в Чечне идет борьба за власть. Часть людей, таких как Дудаев, Масхадов, Басаев и другие, они были убиты именно федеральным центром, Яндарбиев, кстати, в том числе, потому что они были противниками России и дестабилизировали ситуацию не только в Чечне, но и на Кавказе. И они своего рода стали заложниками этой ситуации, почему погибли. Есть еще одна проблема, то что эти люди слишком много знали и обладали немалым компроматом по той ситуации, которая складывалась в Чеченской Республике перед Первой войной, потому что через Чечню вывозилось оружие, отмывались деньги.
В последнее время стали погибать и чеченцы, проживающие в других странах. 13 января в Вене был убит Умар Исраилов, ключевой свидетель на судебном процессе против президента Чечни. Процесс инициирован правозащитной организацией «Европейский центр за конституционные права и права человека». В Стамбуле были убиты в разное время бывшие чеченские полевые командиры Ислам Джанибеков и Али Асаев. Правозащитники говорят о существовании списка чеченцев, приговоренных к смерти. Война, которая началась в Чечне в конце 1994 года, будет иметь еще много последствий, полагает обозреватель газеты «Время новостей», специалист по Кавказу Иван Сухов.
Не на один год и не на два года. Это, в общем-то, наверное, как это ни странно прозвучит, нормальная постконфликтная ситуация. Конфликт в республике продолжался больше десятилетия. Конечно, он очень сильно расколол и общество, и надо еще принимать во внимание традиции, которые сложились в Чечне столетиями за долго до того, как там, в общем, появилась Россия. Многие семьи, многие кланы были этой войной расколоты и разодраны сейчас не на две, а на несколько частей. И есть такая традиция на Кавказе, традиция кровной мести, которая означает, что любая насильственная смерть вызывает целую цепочку других смертей, потому что родственники обязаны за убийство отомстить. И понятно, что за этой десятилетней войной еще долго будут тянуться вот такие вот следы. Это в самых общих чертах, даже независимо от каких-то конкретных версий, которые мы можем выдвигать по тому или иному случаю.
В результате радикальных процессов в постсоветское время в Чечне сложилась особая система взаимоотношений, утверждает руководитель службы политического прогнозирования Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве МГУ Александр Караваев.
Возникает вопрос, а почему это происходит, да, почему мы можем располагать только слухами, версиями, какими-то неназванными источниками. Так ответ видится только в одном. В Чечне, по сути, выстроена кланово-феодальная система управления. Ее, может быть, можно по-другому как-то назвать, может быть, ее можно назвать более мягко военной демократией. И я хочу напомнить, что на рубеже новая эра в Греции, что из себя представляла такая вот демократическая система? Это действительно была демократия, но демократия внутриклановая. И вот если как бы один человек или группа людей не согласна теми решениями, которые применяет клан, она выходит из этой структуры. Но, как правило, выход ограничен только двумя способами. Это перемещение за территорию страны как можно дальше, либо выход на могилу, на кладбище. Мы опустим, если эту систему как бы в реалии современной России, то мы увидим, что фактически это мало отличается вот от той практики, что была 2-2,5 тысячи лет назад в той же Греции. А что происходит в Чечне? В Чечне выстроена система, которая в общем и целом инкорпорирует в современную систему власти те принципы, которые применялись на Северном Кавказе и в той же Чечне в 19 столетии. То есть это не только принцип кровной мести, который фактически закамуфлирован внутри вот такой вот инкорпорированной в российскую власть систему и проявляется только в случае, если жертва не наказана, как это было в других республиках Северного Кавказа, когда в результате безнаказанности люди просто выходят конкретные, связанные с этим кланом. Они собирают несколько сотен или несколько тысяч человек и выходят на митинги и демонстрации. Но не только это, как бы есть еще проблема того, что тот человек, который не согласен с решениями руководства республики, он не просто уходит в отставку. Он вынужден оттуда сбегать, оставляя и бизнес, оставляя дальних родственников, забирая только самых ближних и уезжая за границу. Этот процесс продолжился, ведь можно сказать, что ну, это было в 90-е годы, но ведь он продолжился до сих пор и при нынешних властях Чечни приостановлен лишь частично.
Говорил Александр Караваев. Публицист Руслан Мартагов обращает внимание на то, что в последнее время гибнут пророссийские чеченские лидеры.
Я считаю, что мы стоим вот между второй войной, которая, по сути дела, еще не окончилась, и третьей вспышкой этого конфликта. Я знаю, что в свое время, вот так же, как сегодня господина Кадырова, вооружали, финансировали Дудаева. Это кончилось с первой войной. Вот так же, как сегодня, опять же повторяю, Кадырова, также вооружали и финансировали, правда, об этом мало кто знает, но того же Масхадова. Кончилось это второй войной. На сегодняшний день, когда полностью потенциал боевиков-сепаратистов собран, когда идеология их не сохранена, и они открыто в этом признаются, что первая война была война независимости, она была справедливой войной. Это означает только одно, что 8 прошедших лет, так называемые жирные года, конфликт российскому руководству не был нужен. Ситуация была стабильной. Обстановка была благоприятной, нефтяные деньги капали, но сегодня приближается кризис. Надо предпринимать какие-то действия для сохранения своей власти, которая в кризисной ситуации весьма вероятно может пошатнуться. И поэтому я думаю, что конфликт будет в скором времени востребован. А все эти убийства, Байсаровых, Ямадаевых, просто структурирование той стороны конфликта, которая будет выступать против России вот, с чеченской стороны. Посудите сами. Убит все-таки герой России. Брат его, герой России, убит. И абсолютное молчание по этому поводу. Иностранное государство впрямую обвиняет Россию, вот по сути дела, в распространении терроризма за пределами этого государства. Это Вена, это же тот же Дубай, Катар. Но наше правительство молчит. Если они игнорируют подобное обвинение, то значит есть какая-то более высокая цель, которая заставляет их идти на это. Самая высокая цель для нынешнего руководства России – это сохранить свою власть. Сохранение власти или передача этой власти, или изменение этой власти, изменение Конституции всегда у них связано с Чечней, с конфликтом на Кавказе. Поэтому у нас нет никаких оснований думать, что сегодня будет что-то другое. Схема та же, все действующие лица те же, все это продолжается. А структурирование той стороны, это означает, что готовится более масштабный конфликт, и на сегодняшний день в этом масштабном конфликте не должно быть сторон, которые были бы пророссийскими. Они все уничтожаются.
Судя по отдельным заявлениям Рамзана Кадырова, он не намерен давать пример своим соотечественникам в строгом соблюдении федеральных законов. Так считает политолог и журналист Аркадий Дубнов.
Вспомнить хотя бы недавнее заявление уже после Игоря Ямадаева, которое вроде бы до сих пор особенно и не доказано, но мало кто в этом сомневается. Так вот, если вспомнить заявление Кадырова, что у Ямадаева было очень много кровников, то надо признать, что это сильное заявление. Это сильное заявление, которое может позволить себе вот такое солнце, потому что таким образом он легитимизировал право в Чечне действовать согласно вот этим чеченским правилам. То есть никакой закон, высшей конституции здесь не применим. Здесь кровь законы.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир», аналитический журнал. Всю первую половину часа сегодня мы посвящаем беседе о причинах участившихся громких убийств чеченцев. У микрофона Олег Кусов.
Убийство представителей влиятельных военно-политических группировок говорит о том, что чеченское общество стоит на пороге гражданской войны, убежден эксперт Алексей Ващенко.
Там практически, как это было и в Российской Федерации, когда был Ельцин, была семья. То есть вот близкие люди, окружение. Вот в Чечне, наверное, что-то похожее. Есть семья Кадыровых и есть их ближайшее окружение, которые и пытаются установить монополию на власть. Естественно, это нравится не всем. В итоге вот этой конфликтной ситуации люди и гибнут. Честно говоря, поразило последнее интервью Кадырова, когда он заявил, что в смерти его отца виновата Ямадаева. И что он не возражает против того, чтобы воспользоваться обычаями с одной стороны закона, а с другой стороны кровной мести. По существу вот эта ситуация говорит о том, что федеральный центр практически не владеет ситуацией в Чеченской Республике. То есть формально на словах и в документах все может быть хорошо, а реально контроля за ситуацией нет. Тем более и значительная часть Чеченской Республики, особенно горные районы, особенно в ночное время, они практически не подконтрольны ни федеральному центру, ни республиканским властям Чечни. Я считаю, что беда заключается в том, что на этом противостоянии кланов, семей и убийстве людей в Чечне просто может вспыхнуть гражданская война.
Обозреватель газеты «Время новостей», специалист по Кавказу Иван Сухов, напротив, полагает, что чеченское общество пытается преодолеть внутренний раскол.
Чеченское общество находится в фазе преодоления этого раскола. На самом деле, когда мы здесь говорим о различных политических противоречиях, которые в Чечне существуют, о каких-то группах влияния, которые по-разному смотрят на ситуацию, мы часто недооцениваем один момент. В начале 2000-х годов, или, может быть, в конце 90-х, чеченцы как этнос на самом деле почувствовали себя перед лицом угрозы, если не уничтожения, то перед лицом очень серьезной угрозы себе как этносу. Эта угроза, она помогла им преодолеть очень многие внутренние разногласия и в большой степени преодолеть внутренний раскол. Именно этим объясняется, на самом деле, такая эволюция, которую проделал в свое время Ахмат Кадыров, потом его сын Рамзан. Если вы помните, сначала того и другого политика, в общем, считали коллаборационистами, а потом просто пришло понимание, что, в общем, им и удалось остановить вот этот вот конвейер насилия, который там работал в течение, в общем, десятилетия, скажу еще раз, будем считать, две войны и промежуток между ними. И каким-то образом все направить на относительно мирный рельс. Другое дело, что какие-то явления, которые связаны с этим конфликтом, например, глубокая архаизация чеченского общества, большое падение уровня образования, уровня профессиональной подготовки, которое там имело место, это все отбросило Чечню на долгие годы назад, и, видимо, последствия этого еще долго будут чувствоваться. Но, в общем и целом, я бы сказал, что раскол все-таки они стараются преодолеть. Это, в общем, наверное, в эту свою миссию каким-то образом видит и президент Чеченской Республики.
Главный редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев убежден, что недавнее убийство знаковых фигур в республике – это всего лишь отголоски прошлой войны.
Я не думаю, что в Чечне кто-то думает, что это какая-то общая тенденция. То есть каждый случай он сам по себе особый, исключительный. Там есть какие-то объединяющие, наверное, один там фактор, который объединяет так или иначе, поскольку связан с войной, можно назвать, что это определенный эхо войны. Но, тем не менее, каждый случай сам по себе, он отделен вообще ощущением, что война в той или иной степени гражданская или какая бы то ни было, что вообще присутствует. Как раз-таки, наоборот, ощущение, что в любом проявлении, да, война осталась уже в каком-то прошлом.
Специалист по истории Северного Кавказа прошлого века Тимур Музаев проводит аналогии с периодом утверждения советской власти в регионе. Ставленники центра и тогда часто погибали, но не всегда от руки противника.
На поверхности лежит, конечно, мысль о том, что любое чрезмерное давление на население, особенно на таких регионах, как Северный Кавказ, вызывает ответную реакцию. И те деятели, которые проводят политику силовыми методами, они рискуют, конечно, вызвать, мягко говоря, недовольство населения и волну сопротивления. Но это вот то, что лежит на поверхности. Однако здесь есть и другой момент. Если смотреть в исторической перспективе, то видно, что есть определенная логика развития силовых методов насаждения политических режимов на Северном Кавказе. Например, в 20-е годы, когда власть большевиков устанавливала свои порядки на Северном Кавказе, военным методом, методом зачисток селений, поголовного разоружения, а затем органы ЧК действовали и так далее, массовые расстрелы, репрессии. Совершенно очевидно, там же проявилась такая логика. Те деятели, и местные, и пришлые, которые реализовывали эту силовую политику, они по истечении определенного времени становились как бы власти не нужны. И власть их либо выбрасывала, либо просто уничтожала. На протяжении всех 20-х, 30-х, 40-х годов видно, что руководители коммунистических режимов в республиках Северного Кавказа, в частности в Чечне и Ингушетии, они подвергались буквально поголовной чистке со стороны органов НКВД. Если люди, которые искренне верили и фанатично устанавливали советскую власть в начале 20-х годов, были уничтожены в середине тех же 20-х годов, то затем, вплоть до выселения, до 44-го года, проходило немало чисток. И одна из последних таких, говорят, генеральная чистка 38-39 года, когда было уничтожено практически все большевистское руководство, партийное руководство Черно-Ингушской республики. Я думаю, что характерно, что те деятели, которые пытаются выступать проводниками силовой политики центральной власти, они довольно скоро исчерпывают свой политический и административный ресурс и становятся просто не нужны. И тогда они уничтожаются, либо как бы уходят в небытие просто в качестве отставных каких-то никому не нужных фигур. Мне кажется, что вот то, что происходит в Чечне в последние годы, подтверждает эту логику развития силовых попыток решения вот тех политических и социальных проблем, которые сейчас волнуют Северный Кавказ и Чеченскую Республику в частности.
Согласно мнению историка Тимура Музаева, в 20-е годы прошлого века многие ставленники Москвы были отвергнуты сперва северокавказским обществом, а потом и своими руководителями.
Укрепление режимов власти на Северном Кавказе не воспринимаются обществом. И те деятели, которые служат проводниками такой политики силовой, они неизбежно в глазах общества приобретают негативную окраску. И с этим ярлыком, клеймом они остаются и тогда, когда власть как бы отказывается от их услуг. И поэтому в любом случае судьба таких проводников силовой политики, она на Северном Кавказе становится особенно незавидным.
Федеральный центр бессилен изменить ситуацию в Чечне, утверждает политолог Александр Караваев.
Сила заканчивается в тот момент, когда возникает задача что-то изменить. До тех пор, когда такая задача не ставится, когда федеральный центр понимает, что по сути дела там изменить ничего нельзя, то после обсуждения этих вопросов я уверен, что принимается решение просто заморозить ситуацию. И это видно как бы по тому, как с трудом справлялись представители президента там и представители федеральных министерств. Единственная возможность как-то влиять на ситуацию изнутри была продемонстрирована, когда силовые структуры пошли по пути включения бывших боевиков в свою структуру. То есть так произошло с Ямадаевым и с батальоном «Восток».
Замешательство федерального центра можно объяснить борьбой различных столичных политических группировок, полагает Иван Сухов.
Если не вдаваться опять в какие-то конкретные версии и предположения по поводу каждого конкретного убийства, уже в любом случае достаточно бессмысленными становятся все эти разговоры и комментарии, когда мы говорим о всех случаях в целом и не об одном конкретно, но в то же время мы конкретно не можем ничего сказать ни о какой из этих смертей, потому что ни одно следствие так никакими внятными результатами не завершилось. Так вот, говоря об этом в целом, в общем, можно отметить, что происходит то, о чем наблюдатели говорили уже вот год-полтора назад. Федеральный центр, который сдержанно комментирует или вообще никак не комментирует и не обнаруживает свою позицию по тому или иному вопросу, он не един. В Москве существуют совершенно разные точки зрения на то, что должно происходить в Чеченской Республике, на то, что там происходит. По-разному относятся в Москве и к действующему президенту Чечни, и происходящее в Чечне сейчас очень сильно зависит от того, чем закончится вот это вот соревнование группировок, существующих в Москве. Вот этот вот конкурс на замещение доминирующих позиций на федеральном уровне, который происходит между какими-то размытыми командами, о которых говорится все время в политологических анализах, но никто никогда не называет поименно вот эти вот списки. Вот принято говорить, что есть некое окружение Медведева, есть окружение Путина, есть группировка силовиков, есть какие-то противоположные группировки. Но никто никогда не называет никаких членов этих группировок, никто никогда не называет имен. Тем не менее, есть полное ощущение уровне, и есть полное основание говорить о том, что какая-то подковерная борьба продолжается, и люди, находящиеся на Северном Кавказе, очень следят за тем, что происходит. Они стараются, как это присуще вообще всем регионалам, сориентироваться на сильнейшего. А пока непонятно, кто сильнейший. Поэтому, когда и происходит все это, и вот какие-то разборки между собой на региональном уровне, и молчание федерального центра, потому что ни те, ни другие не могут понять, кто на сегодняшний день главный. И пока это понятно не будет, все это будет продолжаться.
Говорил обозреватель газеты «Время новостей», специалист по Кавказу Иван Сухов. Громкие убийства в последние годы произошли и в соседних с Чечней республиках, Ингушетии и Дагестане. Эксперт Алексей Ващенко утверждает, что к подобной ситуации привела некомпетентность представителей федерального центра.
В Ингушетии погибло больше 180 человек в связи с кровной местью, в том числе и убийство Магомеда Евлоева и другие подобные ситуации, убийства сотрудников милиции, сотрудников ФСБ, армии. И та же самая ситуация складывается в Чеченской республике. Вот эти три республики, они практически абсолютно бесконтрольны Кремлю. И попытка закачать туда деньги, одними деньгами решить этот вопрос, это все абсолютно бесперспективно. Потому что чем больше туда закачивать денег, тем больше там коррупции. Вот эта вот дотационность этих республик руководителям республик, она очень выгодна. Естественно, там есть немало людей, которые тоже пытаются добраться до власти и добраться до этих денег. Кремль практически сам порождает всю эту ситуацию, потому что, к великому сожалению, никакой политики Кремля на Кавказе нет вообще. И, к сожалению, у власти находятся, я бы сказал, троечники, которые в этом вообще не разбираются. Примеров таких масса.
Так считает Алексей Ващенко. Эксперты подчеркивают, что попытки Москвы приобрести лояльность лидеров северокавказских республик за деньги порождают у людей недоверие к российской государственности. Право сильного здесь все чаще преобладает над законом.
О причинах участившихся убийств чеченцев, причем не только внутри России, но и в мире, с экспертами беседовал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Убитый в понедельник вечером в Дагестане боевик был эмиссаром Аль-Каиды в республике. Об этом Интерфаксу сообщили в региональном управлении ФСБ. В Тбилиси грузинская оппозиция шестой день продолжает акции протеста, требуя отставки президента Михаила Саакашвили. Как сообщили корреспонденту Радио «Свобода» некоторые лидеры оппозиции, здание резиденции президента не блокировано, а лишь там проводится пикет. Мать трехлетней Лизы Андре, россиянка Ирина Беренька, может быть передана французским властям. Об этом радиостанция «Эхо Москвы» сообщила Ирина Звонова, пресс-атташе российского посольства в Будапеште. На территории Венгрии Беренька была задержана в воскресенье при попытке вместе с дочерью пересечь украинскую границу. В понедельник Лиза была передана своему отцу, французскому гражданину Жану Мишелю Андре, который сразу же увез ее во Францию. Дело об условно-досрочном освобождении экс-юриста ЮКОСа Светланы Бахминой поступило в Преображенский суд Москвы. Дата судебного заседания пока не назначена. Как сообщил Радио «Свобода» адвокат Бахминой Роман Головкин, его подзащитная чувствует себя хорошо и остается под стражей вместе со своей 5-месячной дочкой. В Петербурге задержаны два активиста молодежных правозащитных организаций, проводивших пикеты с требованием отставки главы ГУВД по Петербургу и области Владислава Петровского. В Калининградской области покончил с собой военнослужащий срочной службы. Суд в Сочи отклонил во вторник два иска, оспаривавшие законы с регистрацией кандидата в мэра города Анатолия Пахомова, представителя «Единой России». Ранее суд отстранил от участия в выборах одного из истцов кандидата от партии «Справедливая Россия» Виктора Курпитко.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как образумить Северную Корею и почему российское общество не приемлет однополые браки?
Более не будет необходимости проводить шестисторонние переговоры, в которых участвовала КНДР. Мы примем меры по восстановлению в прежнем виде ядерных объектов, которые были выведены из строя по соглашению, заключенным на шестисторонних переговорах, и возобновлению их нормальной деятельности и полной переработки израсходованных урановых стержней, произведенных на пробном ядерном реакторе.
Такой была реакция руководства Северной Кореи на заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее запуск корейской ракеты дальнего радиуса действия 5 апреля. «День сурка в Пхеньяне» назвала происшедшая влиятельная газета деловых кругов США Wall Street Journal. В ходе третьего раунда шестисторонних переговоров в 2004 году Пхеньяну предложили помощь энергоресурсами, мазутом, а также гарантии безопасности, если только режим откажется от плутониевой ядерной программы. Раунд закончился тем, что в феврале следующего года, в 2005-м, Корея заявила себя ядерным государством. Но еще более был показательным пятый раунд в ноябре 2005 года. После того, как Корея выпросила дополнительный мазут, гарантии безопасности и затребовала мирные атомные реакторы в обмен на свертывание ядерной программы, Пхеньян на следующий год провел первое ядерное испытание наряду с несколькими запусками ракет. По сравнению с этим, результат шестого раунда переговоров выглядит не так впечатляюще. После усиленной дипломатической активности Северная Корея всего-навсего сорвала пломбы МАГАТЭ с ядерного реактора и пригрозила возобновить его работу. Ну и вот еще одно испытание ракеты. Мы беседуем с Джоном Парком, директором рабочей группы по проблеме Северной Кореи Института мира США. В группу входят аналитики из американских правительственных структур и научных центров. Похоже, что любой документ Совета Безопасности ООН в любом случае вызвал бы такую реакцию Северной Кореи, потому что порой кажется, что руководство этой страны именно этого и добивалось. Так что сейчас, даже если удастся вернуть Северную Корею за стол шестисторонних переговоров, к чему это приведет? Можно ли ожидать прорывов?
Что касается шестисторонних переговоров, то не надо ожидать от них так уж многого. Надо посмотреть для начала, что от них ожидают сами страны-участницы переговорного процесса. Для некоторых из них шестисторонние переговоры уже сами по себе успех, потому что они предоставляют механизм разрешения кризиса. И, конечно, шестисторонние переговоры в какой-то степени выполняют эту роль. Но если рассматривать их с точки зрения ядерного разоружения Северной Кореи, то многие сказали бы, что они были провальными, потому что Северная Корея так и не отказалась от ядерного оружия. А что касается участия Северной Кореи в этих переговорах, то до этого нам, по большому счету, еще очень далеко. Полный отказ от ядерной программы, уничтожение объектов и верификация этого процесса – вопросы лишь будущих переговоров. Общие принципы были согласованы в сентябре 2005 года, но главный вопрос остается – как? Как достичь этой цели, записанной в том соглашении?
Но трудно понять при этом позицию России. Фотографии, сделанные со спутника, явно показывают, что Северная Корея запустила ракету. И большинство заинтересованных стран именно так и расценили происшедшее. Только две страны, сама Северная Корея и Россия, говорят о том, что это был спутник.
Россия – одна из немногих заинтересованных стран, которая занимает вполне сбалансированную позицию по отношению к Северной Корее. Что я имею в виду под словом «сбалансированная»? У России есть местного уровня интересы в отношениях с этой страной. Это очень сильные интересы экономического развития, повторю, на местном уровне, на Дальнем Востоке. Россия также заинтересована в продолжении шестисторонних переговоров, в рамках которых отношениям с Северной Кореей предоставлены придается многосторонний характер, характер международных усилий, в которых Россия принимает участие.
Как местные интересы могут заставить Россию называть ракету спутником?
Россия очень активно пытается вовлечь Северную Корею в программы экономического развития. Это и железные дороги, которые идут с российской территории в Северную, а оттуда и в Южную Корею, и трубопроводы. Я не хочу сказать, что есть прямая связь между этими проектами и российской относительно отстраненной позицией в Совете Безопасности ООН. Но просто у России намного более разнообразные интересы в Северной Корее по сравнению с другими странами.
Еще одна страна, которая развивает экономические отношения с Северной Кореей, это Китай. Но какие рычаги давления есть на самом деле у Китая? Ведь если Китай прекратит экономические отношения или, например, закроет границу и не даст тем северокорейским рабочим, которые перебрались в Китай, пересылать деньги на родину, то пострадает только население Северной Кореи, пострадают люди, а не режим. Ну, еще несколько миллионов умрут от голода. Но на Ким Чен Ире это никак не отразится.
Вы задали очень важный вопрос. В Вашингтоне сейчас идет дискуссия о том, почему Китай не использует имеющиеся у него рычаги давления на Северную Корею. Он не хочет или он не может? По мере того, как Соединенные Штаты все более не могли найти поддержки своей позиции в Совете Безопасности ООН, в Вашингтоне раздавались все более громкие призывы, что мы должны надавить на Китай, чтобы он, в свою очередь, оказал давление на Северную Корею. Это обсуждается как дипломатическая альтернатива в настоящий момент. А многие видят в этом даже единственный возможный выход. Но Китай сам находится в непростой ситуации. С одной стороны, у него развитые двусторонние отношения с Северной Кореей. Ни одна страна в мире не может похвастаться такими отношениями. Китай и Северная Корея как раз сейчас отмечают 60-летие установления дипломатических отношений. Более того, Китай и Северная Корея расширили экономическое сотрудничество как раз в то время, когда уже было известно, что Северная Корея готовится к запуску ракеты. Это тоже было сделано в рамках торжеств по поводу 60-летия установления дипломатических отношений. Так что Китай официально выступает за продолжение шестисторонних переговоров. Это официальная позиция страны. Но действия на практике, то, что происходит между Китаем и Северной Кореей, этому противоречат.
А ваше личное мнение, Китай не хочет или не может оказать давление на Северную Корею?
Если объективно посмотреть на ситуацию, то мое личное мнение, принимая во внимание цели, заявленные Китаем на шестисторонних переговорах и в рамках двусторонних отношений с Северной Кореей, повторяю, мое личное мнение, Китай не может оказать давление на Северную Корею. Никто не сомневается в том, что у Китая есть огромное военное и экономическое преимущество над Северной Кореей, и что в крайнем случае Китай мог бы продемонстрировать свою мощь и заставить Северную Корею принять адекватное решение. Но вряд ли Китай на это пойдет. На данный момент Китай пытается развивать личные контакты, двусторонние отношения между двумя коммунистическими партиями. Это своего рода китайская инвестиция в будущее, в более широкое региональное сотрудничество. Так что предложения других стран отвечают национальным интересам только этих стран, но не Китая. И в этом причина, почему Китай не хочет использовать рычаги давления, которые, как полагают многие, он мог бы использовать.
Мы начали этот разговор с того, что основная угроза выхода Северной Кореи из шестисторонних переговоров состоит в том, что страна после этого продолжит развивать ядерную программу. Но вне зависимости от того, участвует ли Северная Корея в переговорах или нет, эта страна все равно обладает ядерным оружием.
Конечно, некоторые страны видят Северную Корею как де-факто ядерное государство. Соединенные Штаты к этому относятся иначе. США настаивают на продолжении переговоров с Северной Кореей, как со страной, от которой можно было бы добиться отказа от ядерного оружия. Кто-то говорит, что этот спор носит академический характер, что это просто разница в терминологии. Но США все-таки предпочитают не называть Северную Корею ядерным государством.
Джон Парк, директор рабочей группы по проблеме Северной Кореи Института мира США. С тем, что единственное государство, способное оказать давление на Северную Корею, это Китай, согласен и бывший заместитель главы американской делегации на шестисторонних переговорах, а ныне профессор Джорджтаунского университета Виктор Ча. И происшедшее, кстати, не вызвало у него удивления.
Вряд ли стоит сейчас удивляться тому, что они угрожают выходом из шестисторонних переговоров. Корейский режим ведет себя плохо с конца 2008 года. Что дальше? Трудно сказать. Думаю, все зависит от Китая, чтобы тот после недавнего испытания ракеты использовал свои рычаги давления и вернул Корею за стол переговоров. И вообще всегда, когда Северная Корея начинает вести себя таким образом, слово за Китаем. Они единственные, кто может прижать северокорейцев и посадить их обратно за стол переговоров.
Почему Северная Корея вновь стала вести себя плохо? Ее вычеркнули из списка государств, поддерживающих терроризм, ей предлагают переговоры, ей готовят целый пакет экономических стимулов, если только она размонтирует ядерное оружие, а они все равно испытывают ракеты и еще и захлопывают дверь, когда соседям это не нравится.
Мы толком не знаем, что происходит внутри руководства Северной Кореи. Явно северокорейский лидер плохо себя чувствует. А каждый раз, когда в тоталитарных режимах, как этот, возникает политическая расплывчатость, она выражается в плохом поведении по отношению к внешнему миру.
Но какого плохого поведения, кроме дипломатического демарша, можно ожидать от режима в Пхеньяне? Что они могут сделать? Восстановить разрушенную охладительную башню реактора в Ёнбине и запустить производство плутония? Продать Сирии еще пару-тройку секретов обогащения урана?
Им потребуется немало времени, чтобы вновь построить охладительную башню. Да к тому же мы это увидим. Я не знаю, на что они пойдут. Меня беспокоит, что риторика Пхеньяна после ракетного испытания остается очень жесткой, и меня не удивит, если они проведут еще несколько ракетных испытаний или даже ядерные испытания. Именно поэтому сейчас вся ответственность лежит на Китае, чтобы убедить северокорейское руководство приехать в Пекин для продолжения шестисторонних переговоров.
Вот все говорят, что у Китая есть способы воздействия. Но дайте мне пример, какие? Ну хорошо, Китай ведет ограниченные экономические санкции. Ну и что? Это скажется только на народе. Режим это не пошатнет.
Это не те рычаги давления, которые ударят по северокорейскому народу. Мы говорим об отношениях элит, об отношениях между военными, между партиями, которые Китай может использовать. Голод, который переживает северокорейский народ, вызван не международными санкциями. Это результат плохого руководства и развала экономики. Соединенные Штаты, например, в прошлом году предоставили Северной Корее самую большую продовольственную помощь. Поставки продовольствия из США покрыли 50% нехватки продуктов питания в Северной Корее. У США была очень хорошая программа, потому что продукты питания доставлялись непосредственно людям на местах. В прошлом месяце вся американская гуманитарная команда была вышвырнута из страны, по причинам, которым трудно найти объяснение.
Именно это мне и непонятно. Почему они решили вести себя таким образом? Неужели это только плохое здоровье лидера?
Среди экспертов преобладает мнение, что что-то происходит внутри правящей верхушки Северной Кореи. Если вернуться к концу 2008 года, то тогда Северная Корея сорвала переговоры, потому что не хотела, чтобы ее ядерная декларация подверглась верификации. Это послужило началом нового витка плохого поведения. Но многие полагают, что причина все-таки в том, что что-то происходит с руководством, что оно немного размыто, именно это и порождает подобное поведение.
Мы беседовали с бывшим заместителем главы американской делегации на шестисторонних переговорах, а ныне профессором Джорджтаунского университета Виктором Ча. Проблема в том, что никакие санкции в данном случае не помогут. Объем торговли между Северной Кореей и Китаем и так сворачивается в силу объективной причины – экономического кризиса. Спрос на цинк, свинец и железо, которые экспортирует Северная Корея, в Китае падает, как и во всем мире. А вместе со спросом падают и цены. Да к тому же Китай уже однажды присоединялся к экономическим санкциям. Перекрыл поставки нефти в 2006 году, когда Северная Корея готовилась к ядерному испытанию. Северокорейское руководство тогда хладнокровно рассудило, что за статус ядерной державы надо платить, и провело испытание. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. С 1 мая этого года парламент Швеции разрешил однополые семейные союзы. В России ничего подобного пока нет, и общество, судя по исследованиям социологов, не готово принять подобных шагов. Почему? И откуда берется в России нетерпимость? Над темой работала Татьяна Вольская.
В последние годы в Дании, Норвегии, Голландии, Франции, Швеции были приняты специальные законы, разрешающие так называемые зарегистрированные партнерства лиц одного пола. Следующий шаг – это разрешение регистрации однополого брака. Швеция стала пятой европейской страной, где такие браки легализованы. В соответствии с новым законом гомосексуалисты могут вступать в брак наравне со всеми остальными людьми и даже венчаться в церкви. В тех странах, где однополые браки разрешены, их доля не больше 2-3%, причем, возможно, эта цифра даже завышена, поскольку там, где закон принят недавно, часто регистрируются уже давно существующие союзы. Противники однополых браков утверждают, что традиция допускает брак только между мужчиной и женщиной. Сторонники указывают на то, что закон должен следовать за развивающимся обществом, но законы законами, а жизнь жизнью. Чтобы понять хотя бы в первом приближении, что же такое однополая семья, я пришла в гости в ЛГБТ-организацию «Выход», объединяющую ЛГБТ-сеть, то есть организацию геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров и дружественных гетеросексуалов. В их маленьком офисе в Петербурге на Лиговском проспекте мы устроили импровизированный круглый, он же чайный стол. Семья геев, квартира геев ничем не отличается от обычной семьи, обычной квартиры, говорит директор российской ЛГБТ-сети Игорь Петров.
Наши семьи, да, имею в виду семьи геев, лесбиянок, они страдают теми же пороками, да, болеют теми же болезнями, что и гетеросексуальные семьи. Я прекрасно знаю, что у нас бывают кризисные ситуации, после которых мы чуть не расходимся, но потом мы все равно остаемся вместе. У нас есть общее имущество, да, общая квартира, мебель, купленная совместно, так сказать, у нас общий бюджет и так далее. И несмотря на то, что существуют, конечно, в нашем законодательстве возможности для урегулирования этих отношений через гражданские договоры, например. Но это сложнее. Вот, скажем, то, что гетеросексуальная пара получает автоматически в одном пакете за сколько там, 200 рублей, или сколько сейчас стоит пошлина за регистрацию брака, с нас возьмут каждый раз по 200 рублей за каждый договор, который мы подпишем, да, касающийся наших отношений. Разумеется, очень странно бывает тоже слышать разговор, а вот если однополые браки легализуют, то разрушится гетеросексуальная семья. Это миф. Непонятно почему. То есть, если там муж с женой живут, что же, после того, как примут закон об однополых браках, муж сразу идет к соседу, он будет обязан это сделать.
Елена Иноземцева из лесби-партии тоже считает аргументы против однополой семьи надуманными.
По-моему, везде контраргументом наших власть-придержащих чиновников против гомосексуальных семей, гомосексуальных браков является демографический кризис, который должен вообще расцвести пышным цветом у нас. От того, что разрешат гомосексуальные браки, во-первых, не уменьшится количество гетеросексуальных браков, и не увеличится или не уменьшится число тех людей, которые станут или перестанут быть геями и лесбиянками. И на протяжении многих тысячелетий процент гомосексуальных людей остается тем же самым. Вот это главное, о чем мы постоянно пытаемся говорить и обратить на это внимание. Соответственно, как бы, если существуют какие-то демографические проблемы, то они никак не зависят от геев и лесбиянок.
Об однополой семье рассуждает журналист из газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Андрей Галицкий.
Вот мне ситуация, которая сейчас происходит в обществе, напоминает все классические сюжеты, которые мы тщательно изучали на филологическом факультете, потому что все эти сюжеты основаны на том, что люди хотят любить вот во всех романах, а им общество не дает. Общество почему-то обсуждает, что вот там замужняя женщина не может любить, да, это нонсенс и так далее. Сейчас все общество обсуждает вот эту гендерную проблему ЛГБТ-сообщества. То есть это то же самое, это просто шаг общества в развитии цивилизации, которому надо сделать вот этот шаг.
И все-таки общих рассуждений мало. Чтобы почувствовать, что же такое однополая семья, я бы просила нарисовать картинку этой семьи, быта, интересов, отношений. Игорь Петров.
Ну, у меня, наверное, самый большой стаж семейных отношений из всех присутствующих. Знаете что, давайте я вам расскажу, как мы провели вчерашний день. Мой супруг проводил меня на работу, потом он встретил меня здесь же, за мной заехал. Мы поехали в мебельный магазин, потому что у нас сейчас проблема, мы делаем ремонт в квартире, и надо купить кухню. И 3 часа мы провели в мебельном магазине. Мы, в конце концов, себе нашли, подобрали кухню, приехали домой, Миша приготовил ужин. Я в это время еще немножко работал дома за компьютером. После этого мы легли спать. Вот скажите, пожалуйста, это чем-то отличается от картины обычной семейной жизни?
У вас есть общие интересы, общие разговоры, вы спорите о чем-то, обсуждаете какие-то проблемы.
Ну, о том, как мы ссоримся, я не буду рассказывать, а ссорятся все одинаково, причем по похожим причинам, как я догадываюсь. Мы обсуждаем, как мы провели день, у кого что случилось на работе, где нам найти, наконец, эту несчастную кухню, которая поместится таким в наши 5,5 метров, и как бы так, чтобы она стоила не 100 тысяч рублей, как бы так извернуться. Скажем, мы сходили в книжный магазин, мы купили книги, Миша любит фантастику, я купил книги по серии деловой литературы. То есть мы не только вместе общаемся, у нас еще есть какие-то индивидуальные свои занятия, но все это в пределах одной квартиры.
О том, чего точно нет в однополых семьях, говорит Мария Сабунаева, представляющая феминистскую ЛГБТ-организацию «Гендер-Эль», одновременно психолог российской ЛГБТ-сети.
У нас точно нету указаний таких, типа «ты же женщина, пойди приготовь» или «постирай носки». Более того, на самом деле, обычно занимается любой деятельностью либо тот, у кого есть время, а это бывает очень по-разному.
Между прочим, это то, чему как раз гетеросексуальные семьи могут у нас поучиться. У нас абсолютно демократическая структура семьи, она по необходимости. У нас нельзя списать на то, что вот ты мужик, иди сделай то, ты женщина, иди сделай то. У нас нет этих ролей, да, очень часто спрашивают, что а кто у вас, значит, выполняет роль мужчины, кто женщина?
Это тоже миф.
Да никто. То есть, действительно, мы строим свои отношения на основе вот бытовые, связанные с бытом, с экономикой семейной, да, на основе элементарной целесообразности. Вот сегодня у меня есть свободное время, я приготовлю ужин. У моего партнера есть свободное время, он это сделает, вот и все.
Да, да, и вопрос там, кто должен зарабатывать, да, ты мужик почему-то не заработал, это тоже то, чего здесь нет, априори и быть не может, и, в общем, слава богу.
Честно говоря, слушая все это, я думала, надо же, какая идиллическая картина. Тут и взаимопонимание, и любовь, и такт, ну, прямо идеал. На самом деле, однополые семьи так же далеки от идеала, как и обычные, говорит член Президиума Петербургского психологического общества Игорь Добряков.
Ко мне-то приходят семьи, у которых проблемы есть, проблемы серьезные. Проблемы отличаются от тех проблем, которые есть у гетеросексуальных семей. У меня такое впечатление, статистика показывает примерно то же, что эти семьи чаще расстаются, что эти семьи чаще, по-простому говоря, на истерике. Обращения те же, что и в обычных семьях, там сексуальная дисгармония, невнимание, хамство, ревность. То есть вообще все вот такие же проблемы там есть. Разбираемся так, разбираемся обычно. Хотя есть некоторые тоже необычные вещи. Например, у меня была одна семья, двух мужчин, геев, которые очень любят друг друга и страдали, ревновали и так далее. А потом один гей другому в знак примирения привел какого-то красивого мальчика, подарил ему ночь с этим мальчиком. Как-то я себе трудно представляю, чтобы в гетеросексуальной семье так бы супруги мирились. То, что вот я наблюдал, мне кажется, что эти измены всегда сопровождаются какой-то большей демонстрацией, и страдания больше аффектированные, и там много такого истерического компонента. И, как правило, вот настоящая депрессия, она тихая и сухая. Если человек рыдает, рвет на себе волосы, говорит, как он мучается. Помните, за что Гамлет поссорился с Лаэртом? Как раз потому, что тот слишком громко выражал свои чувства. Там закапывайте мертвых живым, на этом месте взгромоздите гору. Вот Гамлет его спрашивает, что бы ты честью решился? Рыдал, рвал платье, пил уксус, крокодилов ел. У меня такое ощущение, что вот многие из гомосексуальных семей как раз хотят и крокодилов есть, и уксус пить, и рыдать, и рвать платье, и глоткой взять. Как-то всегда это немножко нарочито фальшиво, да? Вот таких глубоких вот страданий действительно по поводу измен я как-то не видел. Но еще раз говорю, это мой личный опыт. Может быть, это есть.
А вот все-таки с вашей точки зрения, это действительно настоящие семьи? Можно их так назвать?
Ну, тут вообще, если глубоко залезать, можно поговорить о том, что такое вообще либидо и зачем это вообще нужно. Дело в том, что либидо у животных резко отличается от либидо у людей, потому что у людей появляются еще две новые функции. Одна функция экзистенциальная. Понятие смысла жизни, понятие одиночества. Человек – единственное существо на Земле, которое знает, что умрет. И человек выстраивает свои границы, выделяет себя из окружающей природы, в отличие от животного. Он строит свои границы и психически, и не пускает никого в свою душу, и строит свои границы физически. Замечательный английский психоаналитик Майк Ларгаль составил даже карты человеческого тела. То есть есть такие участки тела, до которых может дотрагиваться любой человек. Мы с вами, например, можем с удовольствием поздороваться за руку, да? Есть участки тела, до которых дотрагиваются только близкие люди, папа, мама, брат, сестра. И когда человек становится взрослым, наконец появляются такие участки тела, до которых дотрагивается только он сам. когда происходит полное закрытие границ тела и границ души, а это происходит в подростковом возрасте, вот тут и наступает экзистенциальная тоска, ужас одиночества, поиски Бога, поиски смысла жизни. Есть разные способы справиться с этим. Можно водку пить, можно наркотики принимать. Говорят, очень помогает. Но потом становится еще хуже. Можно заниматься творчеством, можно уйти в науку, можно работать, можно заняться спортом и так далее, и так далее. Но самый конструктивный способ – это найти человека, с которым можно было бы снять душевные границы. Ты полностью понимаешь его и все о нем знаешь. И он тебя понимает и принимает при всех твоих недостатках. И снять физические границы – это и сексуальные отношения. Поэтому они у человека так разнообразны. То есть половой акт – как можно больше снятие телесных границ. Поэтому классические эрогенные зоны – это переходы внешних телесных покровов во внутренние. И поэтому возможны любые ласки в паре. Единственное ограничение – это чтобы не было ущерба здоровью ни одному из партнеров, и чтобы оба это допускали. Иногда приходится расширять диапазон приемлемости для того, чтобы достичь сексуальной гармонии. Это возможно и гетеросексуально, и, наверное, это возможно и гомосексуально. Но в гомосексуальных парах меня всегда смущает то, что они очень откровенные. То, что происходит, когда открываешь границы, это же очень интимные процессы. А гетеросексуальной любви, если кричат, то это считается неприличным. А гомосексуальной любви вроде бы считается приличным кричать. Это интимная жизнь. Интимную жизнь нужно берегать, она на то и интимная. И только тогда она позволяет решать экзистенциальные проблемы. Иначе не позволяет. Если об этом кричать, если это выставлять. В этом Шекспир замечательно говорил очень много, что если кричишь о своих чувствах, то это фальшь.
Говорил психолог Игорь Добряков.
О проблеме однополых браков в России рассказывала Татьяна Бульская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодняшнее интервью президента Медведева «Новой газете» обсуждаем с правозащитниками Валерием Борщовым и Светланой Ганушкиной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я прыгал с третьего этажа на дерево вслед за своей девушкой. Некоторые не успели этого сделать.
Я снова верну себе дочь. Но я хочу, чтобы у нее были и отец.
В решении Совета Безопасности не вводится каких-либо новых санкций.
Те, кто совершил пиратские действия, понесут ответственность за свои преступления.
Не хочу говорить о том, что происходит в Роскосмонадзоре последние 8 дней.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.